первые годы советской власти. Время, которое русский писатель Иван Бунин метко назвал «окаянные дни». Жертвами красного террора стали тысячи русских людей. Были арестованы и приняли мученические венцы многие священнослужители. Но, несмотря на, казалось бы, непреодолимые препятствия, на угрозу репрессий на смену пришли новые священники, чтобы нести радость Христовой правды. Января 1920 года святейший патриарх Московский и всея Руси Тихон возвел в сан епископа архимандрита Чудова монастыря Серафима Звездинского. Благословляя на служение, патриарх пожелал: «Иди путем апостольским, где придется пешком, пешком иди, нигде, ничем, никогда не смущайся. Неудобств не бойся, все терпи. Как ты думаешь, даром разве кадят архиерею трижды по трижды? Нет, не даром. За многие труды и подвиги, за исповеднические его болезни и хранение до крови веры православной». Наказ патриарха Тихона владыка Серафим Звездинский выполнил.
Лично для меня владыка Серафим Звездинский, после того, когда я начал интересоваться его личностью, произвело такое впечатление, что он всю жизнь, пройдя через великие муки, тюрем, ссылок, унижений, скорбей, постоянного голода, значит, сохранил свою кротость и смирение. И даже в архивах НКВД, там в документах написано, что он был арестован просто за то, что он был, служил святым человеком. И это было основание того, для того, чтобы его расстрелять. После того, что я узнал о нем, я не могу просто дальше оставаться так жить, как бы не давая памяти этого человека исчезнуть. Поэтому я думаю, что если я в своей жизни как-то проявлю участие в прославлении жизни этого человека в нашей епархии, в Сыктывкарской епархии, я буду считать, что моя жизнь, можно сказать, удалась.
25 января 1920 года новый епископ приехал в Дмитров и первым делом совершил благодарственный молебен. Этот древний город, основанный в XII веке, навсегда запомнит архипастыря, который самоотверженно здесь служил.
Епископ Дмитровский Серафим Звездинский прослужил всего 3 года, после чего был арестован, значит, отсидел в таганской тюрьме в очень суровых условиях, которых пишет частично в дневнике своем схемонахине Иоанна, которая сопровождала его в ссылках. Значит, после Бутырской тюрьмы суд приговорил его в ссылку в Зырянский край, в Усть-Сольск. Они добирались сюда поездом, пароходом. И в Усть-Сольске ему отдали приказ вместе с несколькими ссыльными, видными священнослужителями отправить в Визингу.
Теплым майским днем этап прибыл в Вятку. В Вятке была пересадка, затем около 2 недель ждали отправки в Котлас. Епископ так обносился, что даже заключенные смеялись: «Владыка, ваш подрясник вороне на гнездо не годится». От Котласа до Усть-Сольска плыли на пароходе. Рано утром мы сошли с парохода в 14 верстах от Визинги. На горе виднелись белые храмы. Когда-то это было место владычного пребывания святителя Стефана Пермского, зырянского просветителя. Здесь он жил, отсюда проповедовал. Мы расположились на берегу. Баржа ушла.
Отец Владимир служит в Визинге больше 20 лет. Несмотря на то, что о крестном пути владыки Серафима уже почти все известно, сельский батюшка все равно собирает материалы.
Значит, в начале, когда я служил в Визинге в 90-х годах, я особо не придал этому значению, потому что, видимо, наш приход не был еще достаточно сформированный, духовно не вырос. Вот. А потом, спустя годы, я когда-то забыл об этом событии, и случайно перебирая обшивки газеты «Эскамвера», я обнаружил, что в Визинге пребывал ссылку «Великий человек», который причислен к лику святых в 2000 году в числе новомучеников. Вот. И в этих дневниках, когда я стал их исследовать, я обнаружил очень много таких событий, которые связаны с его пребыванием в Визинге, которые тронули меня. Потому что мы как бы являемся живыми свидетелями его духовного пути.
Для меня такой человек живой очень. И человек, который словно ко мне обращается. Как известно, здесь он... У него была ссылка в деревушке под Визингой. Его статус в ссылке был, как и у всех, обычный ссыльный. Вот. Но то, как он вел себя так, вот под постоянным надзором милиции, органов, как он общался с людьми, которых встречал здесь, не зная языка, тем не менее он пользовался уважением и любовью местных жителей. Хотя, кстати сказать, конечно же, ограничения на общение были. То есть им запрещалось, например, совершать службы в присутствии местных жителей. Это официально было запрещено.
Жизнь протекала мирно. Утром божественная литургия, днем владыка ходил на молитву в ближний прекрасный лес. Вековые хвойные деревья, внизу ковер из брусничника и мха всех цветов. А все кругом залито солнцем и птички. Птички немолчно поют. Невольно прикладывается рука к сердцу. Невольно возводится взор к всевидящему Богу на небеса. Невольно склоняются колено на молитву и благодарение Господу.
Ссылка в Визинге в Зырянском крае для него была самая благоприятная возможность тихого, безмолвного уединения. Он уходил в лес, рядом пишет вековой лес, мохом покрытый, и предавался молитвам. Значит, с ним были еще 5 священников, тоже там благочинные. Города Дмитрова вместе с ним отбывал. Значит, они вместе служили литургию даже. Все вместе служили литургию почти ежедневно. И вот в молитвах, он в дневниках описывал, что Анна, кстати, дочь Патрикеева, великого человека в Подмосковье, очень богатого человека, значит, его ранг я сейчас, к сожалению, не могу вспомнить, но он в Троице-Сергиевой лавре возвёл очень большие каменные постройки при жизни. В Химках у них есть огромный особняк, он сохранился. Сейчас там была больница, его сейчас закрыли, прямо недалеко от МКАД. Вот. И вот это его дочь, которая оставила все богатство, свое богатство, наследство, огромное богатство, состояние, поехала в Визингу абсолютно нищету. Ведь они скитались, у нее уже платьице было и то изношено до такой степени, а когда владыка приехал в Визингу, его ряса была истерта до такой степени, что сказали: «Владыка, ваша ряса годится только в воронино гнездо». Вот в таком состоянии сюда приехал. Но тем не менее он сказал, что Визинга и Коми-Зырянский край – это такое благодатное место всех его крестных страданий, что он нигде больше в жизни не нашел такого молитвенного утешения.
Зыряне приходили в умиление и говорили лишь по-русски слова: «О Господи, Господи», прикладывая руки к груди. Зыряне любили владыку за его приветливость.
Интересно то, что она непредсказуема, эта дорога. Она все время куда-то вот так, там деревня, там поднимается на гору, там самое высокое место. Потом она спускается почти до реки.
Отец Владимир постарался восстановить хронику тех событий. Пройти по тем местам, по тем тропинкам, которые связаны с пребыванием владыки Серафима в Зырянском крае. Эти фотографии сделал сам батюшка. Они как иллюстрации дневника Анны Патрикеевой.
Мы нашли его дом. Я долго не соглашался, что это был дом священника, котором жил Священников, значит, в дневниках указан средний кальёль, Бизинги. Я искал не в том месте. Но потом мне нашли свидетели, Бизинги, живые свидетели есть, которые расспросили лица и имена тех людей, которые жили в те времена. И вот когда они рассказали, приезжали к нам из Москвы, с музея святителя Серафима Звездинского, значит, сотрудники, двое сотрудников, я их двое суток сопровождал по всему Суздальскому району, мы с ними работали вместе, и, значит, их вместе с стараниями, вместе с ними и наших представителей с нашего прихода, мы этот дом нашли. И когда мы этот дом нашли, я почему-то понял, что произошло что-то, нечто такое грандиозное. Потому что то, чего мы искали, прошло для меня, это прошло где-то 18 лет поисков. Хотя вроде в материальном отношении ничего внешне не изменилось, но совершилась все равно какая-то жизненная веха какая-то в нашем духовном развитии Суздальского района все-таки произошла. Я думаю, в епархии тоже.
Незаметно прошло 2 года. Наступила весна 1925-го. Было Благовещение Пресвятой Богородицы. Неожиданно пришел отец Иоанн. Принес радостную весть. «Владыка, пришла бумага о нашем освобождении. Мы свободны и можем ехать домой». Недаром ликовала душа. Недаром чувствовалась тихая радость. Добрые зыряне провожали владыку Серафима со слезами. Кланялись ему в ноги, крестились и целовали его, как родного отца. Много согрел епископ хладных душ. Многих утешил и просветил своей любовью. Женщины с детьми на руках бежали за повозками провожать до большой дороги.
И вообще как-то так получилось, что вот действительно здесь у нас в Коми пребывали там Иосиф Чернов, тот же Афанасий Сахаров, владыка Серафим, очень яркие личности. Это не случайно, что они попали именно в ссылку, потому что, конечно же, отбирали для удаления от верующих самых ярких фигур, самых уважаемых среди верующих. Потому что, конечно же, их нужно было. Они из центральной полосы, там, с Украины, с юга России, их сюда ссылали, чтобы отделить прежде всего от веры, чтобы те энергия веры, та сила веры, она не, в кавычках, не смущала граждан новой страны, новой советской России. Поэтому они здесь оказывались. И здесь они не переставали быть собой.
Выражалась его святость. Во-первых, он никогда не показывал ропота. Он доверял людям, никогда не роптал. Он проявлял свою мягкость, будучи в предельно крайних ожесточенных условиях. И самое главное, что интересует меня как священнослужителя, это то, что он дал нам образец веры в самых жестоких условиях, сохранение веры в самых жестоких условиях пребывания. В лютом голоде, в холоде, абсолютной жаре, когда уже просто невозможно дышать от жары, задыхается, когда человек, в духоте, в унижениях страшных. И вспоминая его переживания, сравнивая с современной жизнью, я думаю, что это как раз наша путеводная звезда для верующих православных людей. Вот это лично, это путеводная звезда. Нам есть с кого брать пример. И если мы, допустим, в каких-то мелких неприятностях начинаем впадать в уныние, тоску, и начинаем думать, может, все это неправда, то давайте просто почитаем жития тех людей, которые погибли за дело веры. И тогда становится очень приятно и легко жить. Появляется какой-то смысл.
Владыка Серафим разделил участь русских иерархов-исповедников. Мужественно пройдя через все лишения, сохранил верность Христу. Благодаря таким людям безбожная советская власть, несмотря на все усилия в течение нескольких десятилетий, не смогла погасить в народе огонек веры.